Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבаш.
Здравствуйте, мы читаем с вами труды Рабаша, первый том, 624 страница, статья «Что такое два состояния перед Лишма?». Можно скачать материалы на сайте КапТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. 624 страница первого тома Рабаша, статья «Что такое два состояния перед Лишма?».
Мы сейчас... В особенности перед праздником Песах хотим обратить внимание на восприятие реальности правильным образом. То есть все, что говорится в Торе, говорится во внутреннем смысле. Человек со своими свойствами, Тора говорит об одном человеке, и что весь мир находится внутри нас, как мы учим из восприятия реальности тоже. Нет ничего внешнего. То, что говорится в Торе, фараон, Моше, сыны Израиля, народы мира, страны, земли, география, земной шар, неважно, и времена тоже, которые астрономически существуют, нет никакой связи у них с истинной реальностью, описанной в Торе, и места, и процесс тоже. Мы должны все эти вещи перевести на внутренний язык, что говорится о наших внутренних состояниях, в ощущении состояния внутри самого человека, как он чувствует внутри себя. То есть весь мир находится внутри человека. И тогда получается, что Вавилон, земля Ханаана, Египет, пустыня, Эрец-Исраэль, страна Израиля, все это внутри человека, свойства внутри человека, и неживое растительное животное тоже, которое находится в этой картине, они тоже находятся внутри человека, и люди, которые присутствуют в Торе, это тоже свойства, состояние внутри человека. Так мы должны понимать всю Тору, и так Тора приближает нас к состоянию, когда мы, наконец, начинаем видеть весь мир внутри себя, и согласно нашим свойствам, эта картина изменяется. И тогда мы начинаем понимать, чувствовать, постепенно переваривать и познавать нашу форму восприятия, что в общем это желание и то, что оно ощущает, оно ощущает разницу между собой и светом бесконечности в каждом состоянии. И эта разница выражается на четырех уровнях желания, неживом растительном животном говорящем, или алиф, бет, гимул, далет. И согласно этому желание, и это все раскрывает разрыв между собой и светом бесконечности, и поэтому этот разрыв он называет от слова «скрытие», «исчезновение». И мы хотим как следует понять все это восприятие реальности в том, что касается рассказа о Египте, египетское изгнание и избавление из Египта. Пожалуйста. Поэтому давайте приложим усилия, всю эту историю, о которой мы слышим про Египет, перевести это во внутреннюю картину. Пожалуйста.
Что это за два состояния перед Лишма? В Зоре, в главе Шмот, спрашивается о сказанном. И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет. С Яковом вошли они, каждый с домом своим. Почему начинается слово «Исраэль», а заканчивает Яков, и объясняет там, это соответствует высшим ступеням. И следует понять вопрос двух ступеней, также и в период подготовки, еще до того, как человек удостоился свойства лишма, когда Исраэль свидетельствует о совершенстве, потому что Исраэль — это понятие «мне рож», «ли рож», а Яков — это более низкая ступень. И порядок, с которого человек начинает работу, это начало с ло лишма. И тогда работа, которую он выполняет, то есть без намерения, которое должно быть ради отдачи. И поэтому в отношении действия человеку кажется, что он хорошо продвигается, и каждый день умножается его достояние в Торе и заповедях. И человек чувствует себя в состоянии подъема, поскольку видит, что он поднимается по уровню. То есть он видит, что каждый раз у него прибавляется то, что есть, и тогда он получает жизненную силу в своей работе от свойства «окружающий свет», который светит всем. То есть свет, который светит всему Израилю. Как уже выяснено, что окружающий свет светит даже получающим келим, тогда как внутренний свет светит только отдающим сосудам келим. Потому что первое сокращение, которое произошло на четвертую стадию, чтобы не получать внутрь нее свет, поэтому свет удалился от кли, чтобы свет не мог светить внутри него. Относительно окружающего света выяснено в Паним Масберот и сказано следующее. Четвертая стадия — это сам окружающий свет, потому что бесконечность светит сейчас в свойстве отдачи из места, удаленного от этого места. И поэтому точка желания четвертой стадии уменьшилась, и не было в ней никакого желания получать. И если бы это произошло, в любом случае был бы утерян ее получающая кли и не смогла бы получать от него свет бесконечности, как прежде. А средняя точка отдалилась от света, и поэтому мы называем это по имени расширение места бесконечности. Это означает, что свет бесконечности светит в качестве окружающего даже в тем местам, где нет еще кли, пригодного получать ради отдачи. Но это называется сокращенным свечением. Тогда как внутренний свет дает широкое и изобильное свечение, как выяснено там. И поэтому в состоянии ло-лишма человек чувствует себя в свойстве ступень Исраэль. Тогда как, если человек хочет войти в работу на отдачу, то есть чтобы были у него келим для получения внутреннего света, и тогда он желает выйти из любви к самому себе, тогда приходит в египетское изгнание. Это значит, что тогда видно, насколько человек отдален от того, чтобы быть слит с Творцом в подобии свойств. Но как в разуме, так и в сердце властвует египетская клипа. И в этом состоянии он уже видит, насколько он далек, чтобы быть свойством Израиля.
До этого места есть вопросы? Да.
Здесь сказано, что человек чувствует, что он свойство Израиля. То есть только в ощущении человека, не то чтобы он на самом деле находился на ступени Израиля.
Верно. Верно, если ты спросишь на улице, каждый скажет тебе, что он, да, Израиль. Ты скажешь, что Израиль называется прямо к Творцу, направлен на высшую силу. Он скажет тебе, да, конечно. Откуда у него есть ощущение? Он тебя не обманывает. А, знаешь, как говорится, я более религиозный, чем ты, и так далее, я религиозный в сердце. Такие всякие вещи. Те, кто исполняют заповеди, не исполняют, неважно. Каждый говорит, что у него есть связь. И есть у меня. Почему? Потому что окружающий свет светит всем и дает всем способность поддерживать себя в жизни. А иначе люди бы совершенно кончали собой. Только те, кто, у кого есть возможность прийти к внутреннему свету, у них пробуждается желание для внутреннего света, которое называется точка в сердце, они уже начинают чувствовать, что у них нет ничего. Несчастные, и тогда они приходят к науке Каббала, они должны добавить. Они раскрывают, что в таком виде, как они живут, даже пусть делают, что делают, неважно, от этого не будет настоящего результата в их жизни. Все? Хорошо? Ладно? То есть окружающий свет отдалился от первого сокращения, в первом сокращении в кли, и светит в это кли издали. Дальше. Да?
Александр из Харькова спрашивает, что такое клешпа, отдающая кли.
Отдающая кли, в принципе, это кли, который отдает. Который исправлен так, что отдает. С помощью света, возвращающего к источнику, приходит к состоянию, когда все его наслаждение от того, что он отдает. Тут есть много нюансов. Продолжим.
Мы находимся в первой колонке, строчкой в этом состоянии. И в этом состоянии он уже видит. Это вторая колонка, в середине второй колонки. Извиняюсь, середина второй колонки. И в этом состоянии он уже видит, насколько он далек от того, чтобы быть свойством Израиль. Но он пребывает в состоянии Яаков, в состоянии малом, катнут. От, как сказано, это пятки и конец. То есть он находится в низменном состоянии, когда видит, что с каждым днем он все больше отдален от Творца, и нет у него никакой связи со святостью. И это называется египетским изгнанием. И это означает, что фараон приходит к человеку и спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. То есть всякий раз к нему приходят мысли фараона и задают ему этот вопрос. И нет иного совета для человека, кроме того, чтобы закричал к Творцу, чтобы дал ему помощь в этих мыслях. От этих мыслей, что является скрытием, когда скрывает веру Творца. И это называется «мейцарми». Кто притесняет, когда египтяне задают вопрос, кто такой Творец, чтобы слушать его голоса? И это «мейцар ям», «мейцраем» или «теснина в море». И в этом состоянии он всегда находится в этом множестве вопросов. Это означает, что спускаются в Египет, то есть из теснины Творца с Яаковом, когда пришли на ступень Экев, пятки, то есть к окончанию и завершению святости, когда почувствовали себя, что в свойстве Творец, в то время, когда должны были принять на себя власть небес, это было тесно им, что они не могли из-за вопросов фараона, царя египетского, который властвовал над ними с этими вопросами «кто и что?». И это свойства разума и сердца. То есть, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса, и что это за работа для вас? Это то, что сказано, «из теснин взывал я к Творцу». И молитва, она от того, что приходят к ним свойства беды от египтян. как мы сказали, и это то, что сказано, и возопили они к Творцу в бедствии своем, и от нужды их избавил он. Неизвестно, что понятие «теснина цар» — это означает место узкое для хасадим, то есть что они не могли заниматься понятиями отдачи. Это значит, что в тот час, когда они хотели принять на себя власть небес, что называется Юткей, Творец, ради отдачи, они ощущали теснину, что не способны сделать что-либо в свойстве, со свойством милосердия, тогда как в работе на отдаче или когда вся работа идет на получение, различие между ними огромно, поскольку мы хотим пользоваться получающими келим, то можем получать благо и наслаждение от того, что изначально искры света были даны в клипот, которые называются получающими келим, для того, чтобы существовал мир. Поэтому, когда человек хочет использовать получающий келим, у него есть место, откуда исходят наслаждения, называемые тонкой свечой или свечением, которое светит миру, как сказано, для того, чтобы он мог существовать. Тогда как, если человек не желает пользоваться получающими келим, а дающих келим он еще не обрел, он тогда находится в неудобном состоянии, поскольку нет у него места, откуда он бы мог притянуть блага и наслаждение. Поэтому, когда он хочет работать в свойстве отдачи и получать блага и наслаждение в отдающий келим, а отдающих келим у него пока еще нет, поэтому, когда он ощущает изгнание, он кричит: «Из теснин возвал я к Творцу, простором ответил мне Творец». И понятие «простор» означает, как известно, «широкий в относительно хасадим», когда Творец помогает ему свойством хасадим, милосердия, то есть дает ему отдающие келим. И это означает, что вышли из египетского изгнания и входят к освобождению, тем, что теперь человек уже может работать ради отдачи, поскольку уже ощущает важность величия Творца от того, что есть у него отдающий келим, который называется подобием свойств. Ведь в то время, когда Творец дает ему простор расширения в отдающих келим, уходит от него сокращение и скрытие, которые были у него из-за власти клипа египетской, с ее вопросами и властью. А сейчас он уже принимает власть небесного правления не как тесноту, как раньше, а в расширении, в просторе. И это означает «ответил мне простором Творец». И тогда называется, что он удостоился состояние работы лишма. Получается, что нужно различать две ступени в работе, прежде чем мы приходим на ступень лишма. Первое — это свойство Исраэль. Когда он ощущает, что у него есть совершенство в свойстве «мне рож». И это в работе в отношении всего уровня, когда он получает общий окружающий свет издали. И это означает, что в то время, когда человек отдален от Творца, то есть пока еще погружен в желание получать для себя, но и в этом лолишма тоже есть наслаждение. Получается, что они примешаны в его работу в виде тех наслаждений, которые он получает от других людей, которые почитают его, и почести, и все, что из этого следует, он получает от людей в заслугу того, что они знают, что он служит Творцу. И он получает здесь наслаждение в виде тонкого свечения, которое дается в материальные наслаждения, и они называются, в общем, зависть, страсти и тщеславие. И поэтому они ощущают себя совершенными в свойстве Израиль. Второе состояние – это когда они начинают входить в работу в Лишма. Тогда он начинает спускаться в египетское изгнание, и тело начинает изменять человеку, не позволяя ему совершать эту работу, задавая разные вопросы, на которые нельзя отвечать внутри знания. А выше знания человек не всегда готов их преодолеть. И тогда он начинает ощущать подъемы и падения, потому что каждый раз человеку показывают свыше, что такое работа по отдаче, а не ради себя. И хотя всякий человек это понимает, но когда это приходит свыше, когда дают ему понять, тогда у него возникает ощущение этого. И тогда начинается работа, то, что называется, с глиной и кирпичами, когда ощущает тяжесть порабощения в изгнании. И сказанного следует объяснить, что значит «и умер царь египетский». То есть работа, когда они работали ради собственной выгоды, что называется «клипа» египетского царя, когда они уже прекратили работать ради него, то есть почувствовали, что то, что они работают ради себя, что называется «властью египетского царя», это свойство смерти. Но они приняли на себя работу ради небес. И тогда у них уже не было сил работать из-за того, что египетский царь господствовал над ними. Получается, что ради себя они не хотят работать, а ради Творца не могут работать. И это то, что сказано. «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и поднялся их вопль к Творцу от работы». То есть, что означает «и вскричали», «и поднялся их вопль», и все это было к свойству «к Творцу от работы», то есть то, что они хотели, чтобы их работа была ради Творца, а не ради себя, но не были способны на эту работу. Это было их воплем. И известно, что нет света без кли. То есть, что невозможно дать человеку что-то насильно, как известно, поскольку нет принуждения в духовном. И поэтому, когда человек сожалеет и страдает, ему больно от того, что не способен выйти из любви к самому себе и работать только во благо Творцу, и он кричит Творцу, чтобы помог и дал ему то, что он просит. Это значит, что если Творец даст ему это, чтобы была у него возможность отменить свою власть и отменить себя перед властью Творца, когда он хочет, чтобы была только власть единого в мире, то есть власть Творца, и в этом все его избавление. Это означает, что есть у него кли и необходимость в том, чтобы Творец помог ему. И это то, что сказано, «и услышал Творец их стенания». Это означает, что после того, как есть у них кли, которая является желанием и потребностью к тому, чтобы была у него возможность работать только ради Творца, тогда приходит время, и услышал Творец их стенания. То есть тогда начинается избавление, чтобы вызволить их из-под египетских страданий. Из египетских страданий. Однако известно, что надо идти в двух линиях. То есть также и в правой линии, что означает, человек должен благодарить Творца за то, что Творец дал ему возможность увидеть, чего ему не хватает. То есть то, что его страдания в чем-то от того, что он отдален от любви к Творцу, что это и есть его беды и страдания. Тогда как другим людям Творец не дал таких страданий. Но их страдания и беды в том, что они не могут наполнить себя материальными потребностями, которые относятся к эгоистической любви. То есть, что они подобны животным, и нет у них большего понятия, чем получение ради себя. И поэтому они пребывали в радости и благодарили Творца. Однако это тяжелая работа, поскольку левая линия отменяет правую. И поэтому всегда есть новая работа — строить его заново. И это то, что сказано. «И огорчали они их жизнь тяжелой работой, глиной и кирпичами». То есть их работа была в глине, в материале, то есть в левой линии, когда они видели все плохое в своем состоянии, насколько они далеки от любви к Творцу. А потом работа правой линии, быть в радости от того, что Творец показал им истину, в каком состоянии они находятся. И это называется кирпичами.
Ну, ладно. Несколько вопросов у нас тут есть.
Как
нам заменить хиссарон, который у нас есть, чтобы устроиться в этой жизни в материальном смысле, на то, чтобы прийти к духовному хиссарону? С помощью каких средств? Вперед. И не нужно повторять вещи, которые все знают. Не просто так автоматически передавать. Как у вас это называется там? Микрофон, виртуальный микрофон. По делу. С помощью каких средств мы можем прийти к состоянию, когда мы или получаем, или требуем правильный хиссарон? Вперед.
Ну?
Алидея Егия.
Все страдания в жизни — это только материя, подталкивающая тебя как топливо к молитве, чтобы поменять все, что есть в жизни, как сделав это возможностью найти связь с товарищами.
Я нахожу еще людей, у которых есть похожее направление, которые хотят чего-то, чего я хочу, ту же духовность, и прилепляюсь к ним, говорю с ними, пытаюсь включиться в хиссарон.
Да, только окружение, которая дает важность человеку, чего у него нет вообще со своей стороны, но впечатляется от них, и они вместе работают в осознании этого.
Да, на самом деле, так все время ты чувствуешь, что ты хочешь устроиться в материальном виде в мире. Ты ищешь материальное наслаждение в течение всего пути, свет работает и изменяет внутри тебя хиссарон, чтобы ты захотел вместо того, чтобы насладить себя и устроиться в жизни, чтобы ты захотел истинную, правильную вещь.
Да, Миллер сейчас читал текст, я только думал о том, я подумал, ох, как хорошо, если бы мог вот так это чувствовать, то, что рассказывает Рабаш, потому что у нас просто так хиссарон, ничего не значащий в жизни, по сравнению с тем хиссарон, который он здесь описывает. И чтобы найти переход от наших глупых желаний к основному хиссарону, чтобы это было во имя небес, это только окружение и свет могут сделать.
И кроме того, когда ты обрисовываешь себе этот хиссарон, о котором Раф рассказывал, ты представляешь его внутри себя, в своих келим. А тут должен быть общий хиссарон, общее наше требование, как десятки, как группы.
Главное — находиться в этом окружении, которое Творец собрал для себя и дает возможность тянуться снизу вверх, находиться в этом окружении и находиться словно в теснении, просто вместе с ними двигаться во всем, что они делают.
Проблема в том, что и сейчас я хочу устроиться в жизни. Я думаю, что это поможет мне устроиться в жизни так или иначе. Откуда мне получить другое желание духовному? У меня нет понятия, что это такое, кроме как снова я тяну это на то, чтобы устроиться в жизни. Что называется, что мы начинаем чувствовать египетское изгнание? Изгнание. В каком состоянии мы начинаем чувствовать изгнание?
Когда ты чувствуешь, что нет в этом ничего и невозможно поднять молитву, это изгнание. Мы не можем создать связь десятки, чтобы каждый мог выйти из себя и просить за товарищей, когда нет такой возможности. Это просто смерть.
Это начинать получать ощущение, что тот же фараон, тот же эго уже меня не удовлетворяет. Я должен получить другое наполнение, я должен где-то выйти из во что-то новое.
Когда я сижу на семинаре, я вижу, что не может у меня быть никакой правильной мысли, но только благодаря тому, что в десятке что-то построится, а не во мне.
Из того, что как раз из того, что как бы на поверхности мы продвигаемся, казалось бы, чувствуем объединение, чувствуем, что все хорошо. Вдруг возникает такая ситуация, что не в порядке, и что мы чувствуем, что мы во что-то воткнулись и не наслаждаемся от наслаждения.
В каком состоянии мы начинаем чувствовать изгнание? Это вследствие нашей совместной работы, когда мы вместе хотим выйти из своего эгоизма в центр, почувствовать друг друга. Мы видим, что мы делаем годы такие усилия, не можем прорваться через эти стены даже на миллиметр. И отсюда рождается общий крик, который только и может открыть небеса, то, что называется.
Ты хорошо сказал. Тот момент, что мы не можем уже сделать это. Мы знаем, что это не зависит от нас. И то, что мы чувствуем, что это не зависит от нас, это и есть изгнание. У нас нет власти над своей жизнью. Мы не можем произвести изменения. Это изменение. И то, что Рабаш тут пишет, что Творец — это тот, кто может избавить нас. И это еще больше удручает. Ты не знаешь точно, кто это Творец, где он живет. Что называется «И умер царь египетский»? В каком состоянии находится человек, который может сказать «И умер царь египетский во мне»? Пожалуйста.
Давайте подумаем вместе. Во мне ничто не умрет. Мы должны вместе попытаться понять, что это такое. И это, по всей видимости, то место, в которое умрет царь египетский, когда человек понимает, что все его личные ощущения ничего не стоят. Он должен прийти к чему-то общему. Но я не знаю, как это сделать. Но он не знает, как это сделать.
Может быть, когда это тюрьма, не знаю, кончается или раскрывается. Состояние, когда я все время живу внутри себя, пока я не обнаруживаю, что я живу только внутри себя, неважно, сколько бы я ни обнимался, ни плясал, целовался, там не знаю что. Может быть, это какое-то ощущение, что вдруг мой начальник, которого я никогда до этого не видел, как бы исчез. И я остаюсь в каком-то состоянии пропасти такой какой-то.
Да, это состояние смены ступени, когда больше невозможно работать в келим, в которых мы работали раньше. Невозможно, и мы должны прорваться к новому клею. И он более сильный, качественный должен быть, и оно должно быть более широким, просторным по отношению к остальным келим. И тогда они вскричали, потому что как мы можем прорваться туда?
Поводу смерти царя, действительно, все, что давало мне направление, все, к чему я стремился, это уже не кайф. Я меняю все свои стандарты в жизни, когда он умирает. Если это египетский царь, который умирает, действительно, я уже не могу служить эгоизму. Я вижу, что желание получать уже недостаточно. Я не могу жить по его линии. В чем разница между двумя царями египетскими? Есть первый фараон и второй фараон. В чем разница между ними?
Первый фараон — это такой фараон более грязненький и скрытые. Он поддерживает желание получать, он поддерживает свойство отдачи, и человек приходит в группу на распространение, получая наслаждение от всего этого процесса. А второй фараон такой более решительный, когда уже 7 голодных лет, и тогда понимает весь процесс.
Да, первый фараон дает работу тебе на него, ты чувствуешь в этом просто наполнение, зависть, страсть, тщеславие. Даже если ты работаешь ради небес, и тебя так уважают. А второй фараон, это уже просто он показывает тебе твой материал, твою материю. То есть у тебя нет шансов. Уже больше приближает тебя к истинному состоянию, к тому, что ты должен прийти к просьбе, что не сможешь выйти из своего эго самостоятельно, из эгоистической любви. И тогда стараешься соединиться с товарищами.
Да, и то, что характеризует второго фараона, то, что он не знал Йосефа, что даже то свойство объединения, когда можно решать все из объединения, чтобы искать решение в общем ощущении, даже этого у него не было.
Да, разница в нашем совместном движении, в нашем развитии. Не за что это внешний фараон какой-то там, понятно. А в состоянии, когда они работают, чтобы достичь объединения и доставить наслаждение Творцу, и все, и стараются, прилагают усилия, видят, насколько их работа грязная, насколько она, по сути дела, нечистая работа над величием Творца. И тогда они начинают из важности, которую они организуют между собой, свет, который действует и помогает, собственно, требовать это. И вдруг тогда возникает новый фараон.
Если с первым фараоном можно жить до бесконечности, он прекрасен, он поддерживает все. Я рад работать с ним. Второй фараон, он очень опасен, потому что он мне показывает природу в виде вопросов по отношению к тому, чем я занимаюсь, как я существую, и показывает мне все это невозможным, и неясно, как выйти, как ответить ему, или вообще как сопротивляться ему.
Да, это просто один кто, а другой что. Первый говорит тебе, ну что, оставь, мы вместе, есть еда, ты наслаждаешься от объединения, это просто мило, и оставь все остальное. А второй, когда все сухо, он говорит тебе, что это за работа? Это для избранных, не для тебя. Оставь это другим. Это тебя приводит в отчаяние. С того места, где ты как раз занимаешься объединением, не ради того, чтобы наслаждаться им.
Да, первый покупает тебя. Все блестящее он выставляет перед собой, привлекает тебя внутрь, а второй ставит перед тобой реальность. То есть ты уже знаешь, куда ты вошел. Получаешь то, что называется, в лицо всю эту реальность.
Почему первый фараон умирает, а второй фараон жив и здоров? Пожалуйста.
Потому что если первый фараон остается жив, мы не сможем прийти к духовному. Первый фараон перекрывает духовное, а второй нет. Он как раз наоборот. Второй фараон дает тебе истину, что нет наслаждения в желании получать, что невозможно. Это приближает тебя к Творцу. А первый как раз убивает тебе твой Израиль.
Первый фараон умирает. Это первый основной переходный такой этап, действительно критический, когда ты видишь, а оставь, у тебя ничего не выйдет. В духовном как бы смысле наполнять твое желание напрямую. А второй остается жив, потому что без него нельзя продвигаться. Тебе нужен догма Артикуна. Это материя, над которой ты все время поднимаешься, преодолеваешь, падаешь, встаешь.
Почему первый умирает, а второй нет? Первый умирает, потому что он поддерживал объединение, по всей видимости. Ну, не знаю, в отношении развития. Если мы посмотрим на развитие человека, то вначале, насколько мы продвигаемся по нашему духовному пути, мы в конце остаемся замкнуты в том, что мы можем это сделать сами. Мы не можем реализовать это в группе, и мы пытаемся сделать сами. А пытаться самому — это такой замкнутый круг, когда наше желание получать, наше природа все время говорит, да, ты можешь попробовать так, и может попробовать иначе. И он не устает, он не разбивается. Это сила, которая не прекращается. Есть, и показывает, что есть еще вещи, которые ты можешь сделать, что есть разные опции, может, немного правее, левее, ты не сделал этого, как бы бесконечно. Когда ты относишься к группе, ты понимаешь, до сих пор возможно, а дальше нет. А когда ты один, это просто не заканчивается.
Да, первый фараон поддерживал объединение, это верно. Он должен был умереть, потому что сменился на гораздо более изощренного фараона, гораздо более жесткого. В тот момент, когда они поняли, что это объединение действует им во благо, не служит на самом деле чистой цели доставить наслаждение Творцу. И тогда они получили какую-то работу против этого сопротивления, делать действия выше знания, без всякой пользы, без какой-то награды, компенсации. Тогда появился второй фараон.
Первый фараон умер, потому что кто-то убил его. Это очень огорчает. Я бы не был за это.
Давид тоскует по нему. Да, 7 хороших лет. В конце концов, сменяются, потому что мы делаем работу не ради себя. И это важный переход. И что хорошо во втором фараоне, Почему он не уходит? Вначале он говорит, что это за работа тебе, оставь это для избранных, а потом он на самом деле говорит тебе, в чем это работа для тебя, начиная работать для товарищей. То есть он говорит истину, ты должен только изменить интонацию фразы. Он просто направляет тебя на духовное. Это не тебе, это для них только. Послушай его не как отменяющим, а как наоборот поднимающим тебя.
Да, у первого есть ограниченная роль, когда он должен быть, но и заканчивается тоже. А второе — это то, что тебя ведет до конца исправления, начнет растет до уровня горы, скажем, достигает уровня Амана в Пурим, но должно достигнуть состояния, когда будет выстраиваться духовное.
Да, это вспомогательные силы, которые нужны в пути. У точки в сердце нет, как бы находится в пустом пространстве, и у нее нет понятия, что делать. Ей нужны такие какие-то заземления, чтобы направляло ее в правильном направлении. Вначале должен кто-то поддерживать, говорит, да, нужно стоит, это то, это как маленький ребенок такой, который занимается мелочами. Когда он растет уже над этими конфетками, дают более сильного фараона, который ставит трудности, чтобы он мог преодолеть эти трудности.
Да, именно так, на каждом этапе, если бы нам не показывали, что стоит работать, и делали бы это приятным и хорошим, мы бы не продвигались. И тогда после приятного и хорошего добавляют трудности. И там уже требуется от человека прилагать усилия, развиваться и проделать шаги самому, выбирать самому.
Первый фараон умирает, потому что хочется пойти к Лишма, ему уже надоело от всех этих верчений. До этого он наслаждался от почести числа в этом мире, а сейчас нет разницы. Поэтому первый фараон должен умереть, чтобы он захотел уже прийти к настоящему свойству, а второй остается, как товарищи сказали, потому что без него ты не можешь действительно расти и дойти. Тебе нужно одно против другого, фараона против Творца все время на всем пути.
То, что огорчает немного, что и второй фараон, нету с ним больших шансов. Он должен нас продвигать, но он не является решением, и свойство отдачи тоже не очень-то выяснено. В чем именно заключается та молитва, которая называется «И воскричали сыны Израиля от работы», и почему это помогает им? И почему это помогает? Пожалуйста.
То, что есть хиссарон, который начинается, прежде всего, общий хиссарон, целый. Делать работу, которая действительно выше знания. Работу, которая только поднимет ценность и важность величия Творца. И внутри нее величие Творца сольются. И об этом уже и вознесся воплях.
Может быть. Потому что, в конце концов, этот крик, молитва, это может быть не к фараону больше, потому что может быть к Творцу, потому что, в конце концов, человек, может быть, создает связь с Творцом.
Не знаю, и вознесся в воплях, это такая большая вещь, а такая истинная, чистая, просто от всего сердца. Это состояние, когда ты просто просишь у него избавить себя, тебя от себя, не позволить тебе быть как он. То есть дай мне быть способным любить что-то, оставь меня от себя уже, дай мне раскрыть сердце. Весь мир ты создал, чтобы я любил его. Уже вытащи эту перепонку, оболочку, это просто прекрасное место.
Да, я чувствую, что Тора является итогом всего, что происходит в мире сегодня. Это работа, которую делаем без точного знания, куда идти, и показывает, что еще состояние. Это состояние, когда ты должен выйти из себя, из теперешнего состояния. Неважно что, даже если самое плохое ждет тебя на той стороне, ты больше не можешь терпеть находиться на своем месте. Это хорошее состояние. Потому что, может быть, это единственный момент, из которого можно начать продвигаться.
Да, это очень особенное состояние. Как Бальзон пишет, то, что нет более счастливого состояния, чем когда ты отчаялся в собственных силах. То есть как раз когда ты делаешь усилия по объединению, пытаешься и запутался, и фараон, и Египет, и все так внутри всего этого состояния, тогда из этого вытекает какой-то новый уровень, что-то истинное, чистое. Действительно, отсюда есть связь с Творцом.
Да, это противоестественный скачок. Как будто бы человек в жизни не способен поблагодарить, потому что это не в его возможностях, и он находится в группе, еще хуже, потому что есть сила группы, и мы как бы можем все. Непонятно, как прийти к такому состоянию. Кто способен здесь? У нас уже есть 1000 людей, мы вроде бы распространяем, есть большое здание. Вроде бы кажется, что мы никогда к этому не придем.
Называется, что строили несчастные города и хотят все еще наслаждаться от хорошего фараона для них. Но, с другой стороны, эта молитва — это оптимальное, это желательное состояние. Над всем этим они хотят просто прийти работать ради небес, так чисто.
Как возможно такое, чтобы мы в больших страданиях, называемых Египтом, да, когда мы раскрываем, что это приходит к нам от Творца, вместе с тем можем находиться к стремлению к любви Его, к тому, чтобы любить Его? Как мы можем находиться вместе в большом страдании, в большом стремлении, в беспомощности, отчаянии, от пути, от всего, что есть у нас, и вместе с тем мы раскрываем любовь. Как это может быть? Как такое происходит в нас? Два этих ощущения как бы противоречащие друг другу. Пожалуйста.
Это просто возвращает нас к ощущению, что мы должны все время искать, нет никого кроме Него, что и страдания, и ощущение любви, объединения тоже подталкивает нас к этому. Это единственная молитва, к которой нам надо прийти. Почувствовать, что все это, все это Он, нет ничего кроме Него. И тогда понимание, хорошие вещи или плохие, начинает быть для Него, что это все Он. Это на самом деле есть суть нашей работы.
Да, только в нашей точке обмена, где можно найти слияние с нет никого, кроме Него, можно разрешить это противоречие, потому что в самом человеке это не может произойти. Нет возможности почувствовать два этих противоположных ощущения, но только когда есть я и ближний, я и товарищи, и есть мнение между нами, а с другой стороны разделение. Хочу отождествить себя с центром, с совершенством, с товарищами, находиться только среди них и оставить сзади всю эту грязь и весь свой черный мешок. И я нахожусь между двумя противоположными ощущениями, но хочу ассоциировать себя с центром.
Дай Бог почувствовать ощущение этого изгнания, потому что мне кажется, что это то же самое. Это может быть две стороны той же медали. то же самое.
Как бы, ну как он пробудит нас? Да, нет, дает нам какой-то пакет страданий, и сейчас у тебя есть понимание, что, какая сила просьба есть у тебя самого, да? Теперь приди с этим на утренний урок, потому что нет иного места, где есть жизнь, и возьми всю ту силу, которую ты хотел попросить за себя, которая живет в тебе, и преврати это в просьбу за товарища, потому что есть у тебя тогда топливо, сила, когда есть истинная просьба, когда он дает тебе это живую, есть у тебя это, ну, а ты передаешь, переводишь это на связь, и тогда ты можешь функционировать. Это только благодаря этому ты можешь существовать, иначе кто ты?
Это мне напоминает ситуацию, которая иногда бывает в семье, что может быть просто как бы в сопротивлении членам семьи, и одновременно ты чувствуешь, насколько на самом деле он прав, насколько ты его любишь, насколько ты тебе нужен в этой жизни. Это состояние существует одновременно. На самом деле тебе оставляет правду перед глазами. Ты ненавидишь меня всем, ты нужен. Ты чувствуешь его внутри себя.
В чем мы предназначены, должны сбалансировать все эти удары, все этих 10 ударов, которые проходят по нам, с помощью чего мы должны сбалансировать, уравновесить их. И даже более чем уравновесить, развить над ними любовь к Творцу. На самом деле желание выйти из Египта. Мы пока еще находимся в изгнании, Творец не раскрыт, тьма, казни, беспомощность, нет ничего впереди, ничего не известно. Как мы проходим эти состояния? Пожалуйста, как? Что с вами?
Это замечательное состояние, 10 казней, наконец-то у тебя есть. Наконец-то у тебя есть возможность выйти из желания получать. Ты так ждал, все время пытался, путался. И все человечество, которое существует в течение всей истории, только для этого момента, чтобы получить эти 10 казней и выскочить из желания получать. Нужно величие Творца против этого, чтобы не выбросило наружу. Нужно, чтобы группа все время давала бы тебе пример, цель творения, важности процесса.
Я буквально согласен с Чувой. Я думаю, что это также ответ Чува на предыдущий вопрос. Это обязывает нас, в конце концов, произвести эту работу с величием Творца. Это единственное, что может нас удержать в пути и не отбросить, чтобы нас не выбросило отсюда, чтобы на самом деле была очень сильная группа, когда против тех страданий, которые получает каждый, держит в центре группы величие цели, величие Творца.
Да, что может быть лучше этого, когда мы совершенно отчаялись в силах, все, что мы вложили, все, что прошло, потому что им не светит ничего спереди. Это как раз здесь они взрываются в молитве. Просят о душе.
С одной стороны, мы должны быть благодарны за все эти особые состояния, в которых мы находимся. С другой стороны, страдания, которые есть у нас. Буквально сказать спасибо за них, что мы, по крайней мере, в этих страданиях можем найти более сильную связь между нами.
Перейдем к следующей части.